Время от времени, по предварительной договоренности, он открывал магазин. На час или на два. И, насколько я понимал, то был всего лишь повод вытащить бутылочку хересу и пообщаться со старыми друзьями и знакомыми. А если он и показывал кому-то мебель, хлопая дверцами под всеобщие охи и ахи, то, похоже, ровно из тех же чувств, что когда-то побуждали нас с Энди хвалиться перед всеми своими игрушками. Если он что и продавал, я этого никогда не видел. В его, как он выражался, юрисдикции была мастерская, а точнее лазарет, где были составлены увечные столы и стулья, ожидавшие его осмотра. Подобно садовнику, который трясется над тепличными растениями, стряхивая тлю с каждого отдельного листика, Хобби растворялся в зерне и глади каждого кусочка дерева, в потайных ящичках, в шрамах и диковинках. У него было несколько современных инструментов для работы по дереву. Фрезер, беспроводная дрель, дисковая пила. Но пользовался он ими редко.
«Если для инструмента нужны беруши, душа у меня к нему не лежит».
Он спускался в мастерскую ранним утром и, если корпел над проектом, мог и до ночи там просидеть. Но обычно он поднимался наверх с наступлением сумерек и до того, как пойти ополоснуться перед ужином, всякий раз наливал себе в низенький стакан на два пальца чистого виски. Усталый, родной, руки перепачканы сажей, и одежда на нем будто грубая солдатская форма.
«В ресторан тебя водил?»
— смсил мне Пиппа. «Да, раза 3-4».
«Он ходит только в пустые, куда никто не ходит».
«Точняк. Были в таком на прошлой неделе, как в склепе».
«Да ему жалко владельцев. Боится, что они закроются, и тогда он будет чувствовать себя виноватым».
«Мне больше нрав, когда он сам готовит».
«Попроси испечь тебе имбирную коврижку. Сама б сейчас съела».
Каждый день я больше всего ждал ужина. В Вегасе, особенно после того, как Борис связался с Котку, я так и не свыкся с тем, да чего же это тоскливо, вечерами обшаривать весь дом в поисках еды, сидеть потом на краю кровати с пакетом чипсов или с лотком засохшего риса, который остался от того, что брал на вынос отец. У Хобби, к счастью, все было ровно наоборот. Весь день строился вокруг ужина.
«Где мы сегодня едим? Позовем к нам кого-нибудь. Что мне приготовить? Ты любишь pot au feu?
Нет, никогда не ел. Рис с лимоном или шафраном? Консервированный инжир или абрикосы?
Хочешь со мной дойти до Джефферсон Маркет?»
По воскресеньям мы иногда принимали гостей, среди которых были не только профессора из новой школы и Колумбийского университета, дамочки из Нью-Йоркского оперного оркестра и общества по охране исторических зданий, а также всевозможные старички и старушки, живущие по соседству. Но и много торговцев антиквариатом и коллекционеров самого разного пошиба. От чудаковатых бабулек, которые на блошиных рынках сбывали георгианские украшения, до богачей, которых и барбуры бы к себе позвать не постыдились. Позже я узнал, что Велти многим из них помог собрать их коллекции, советуя, что именно надо покупать. По большей части их разговоры для меня были «Темный лес», «Сен-Симон», «Мюнхенский оперный фестиваль», «Кумарасвами», «Вилла в По». Но даже когда мы сидели в парадных комнатах с важными гостями, тех, казалось, совсем не смущало, что надо самим накладывать еду или есть, держа тарелку на коленях. Полная противоположность позвякивавшим льдом вечеринкам с вышколенными официантами дома у барбаров. По правде сказать, несмотря на то, что гости у Хобби всегда были приятные и интересные, я во время этих ужинов только и переживал, вдруг появится кто-то, кто видел меня у барбаров. Мне было стыдно, что я до сих пор не позвонил Энди, но после той встречи на улице с его отцом казалось куда позорнее сказать ему, что я тут снова болтаюсь, и мне опять негде жить. И еще. Хотя это, конечно, были уже мелочи. Я до сих пор беспокоился из-за того, как мы вообще познакомились с Хобби. При мне он эту историю никогда не рассказывал. Про то, как я к ним пришел. Потому что видел, конечно, до чего мне делается неловко. Но так-то многим говорил. И я его в этом не винил. Такое жаль не рассказать.
«Если знать Велти, то ничего и удивительного», —
— сказала давняя подружка Хобби, миссис де Фрес. Она торговала акварелями XIX века и, несмотря на свои чинные костюмчики и крепкие духи, обожала телячьи нежности. А еще, как все старушки, во время разговора вечно держала тебя за руку или похлопывала по плечу.
«Потому что, милый мой, Велти был агороманьяком. Он обожал людей, обожал, понимаешь, атмосферу рынка. Всю вот эту вот суету. Сделки, товары, разговоры, обмены. Это в нем сказывалась крохотная частичка Каира из его детства. А я всегда говорила, что он был бы совершенно счастлив, если бы расхаживал в шлепанцах и расхваливал ковры на Сууке. У него был талант антиквара. Он знал, что с кем сочетается. Кто-нибудь, бывало, зайдет к нему в магазин, даже и не думая ничего покупать. Так, может, просто дождь переждать. А он им предложит чашечку чаю, а там, глядишь, человек уже в Де-Мойн обеденный стол велит отгрузить. Или заскочит студентик поглядеть, а он вытаскивает недорогую гравюрку. Все были довольны, понимаешь? Он знал, что не каждому по карману прийти и купить большую солидную вещь, поэтому сводничал, подыскивал верные руки».
«Да, и люди ему доверяли», — вставил Хобби, появляясь с наперстком хересу для миссис де Фрес и стаканом виски для себя. «Вечно повторял, что его увечье и сделало его хорошим торговцем. И думается мне, в чем-то он тут был прав. Милейший калека. Весь как на ладони. Стоит в сторонке, ждет, пока его заметят».
«Ах, уж Велти-то в сторонке никогда не стоял», — сказала миссис де Фрес, взяв свой херес и ласково похлопав Хобби по рукаву.
На ее пергаментной ручке блеснул ограненный в розу бриллиант.
«Уж он-то, благослови его Господь, всегда был в самой гуще событий. Смеется этак и ни одной жалобы. Так что, милый», — добавила она, повернувшись ко мне, — «ты уж не сомневайся. Велти прекрасно знал, что делает, когда тебе это кольцо отдавал. Ведь, отдав его тебе, он и привел тебя прямиком к Хобби. Ясно?»
«Ага», — ответил я, и от этих подробностей меня до того затрясло, что пришлось встать и выйти на кухню. «Потому что он ведь мне не только кольцо отдал».